На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Что думает о скандале по поводу границ между Грузией и самопровозглашенной республикой Южной Осетии международные наблюдатели? Почему затянулся суд в Абхазии по поводу убийства российского бизнесмена Сергея Климонтовича и его знакомой? Что стоит за планами строительства в Цхинвали храма Русской Православной Церкви? И, как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Путин заявил, что создание трибунала по Боингу контрпродуктивно. Савченко обратилась в ООН с просьбой повлиять на Россию. Швейцария экстрадировала в США арестованного чиновника ФИФА. Президент России Владимир Путин считает идею создания международного трибунала по расследованию гибели Боинга на востоке Украины контрпродуктивной и преждевременной. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Кремля, по сведениям которой в четверг Путину позвонил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, и собеседники обсудили в том числе ход расследования катастрофы пассажирского самолета малазийских авиалиний 17 июля 2014 года. Глава российского государство призвал прекратить вбросы в СМИ различных версий катастрофы и завершить объективное расследование трагедии. В его результативном проведении Путин и Рютте высказали обоюдную заинтересованность, отмечают в Кремле. Согласно информации, распространенной в среду телекомпании CNN, в проекте доклада Нидерландского совета безопасности о причинах катастрофы говорится, что Боинг был сбит ракетой, выпущенной с территории, занятой донецкими сепаратистами. Вечером того же дня нидерландская газета «Волкскрант» сообщила, что в докладе, о содержании которого станет известно в октябре, не будет указано, кто сбил «Боинг», передает корреспондент «Радио Свобода». За создание трибунала по расследованию крушения выступают Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия и Украина. По словам Марка Рютте, трибунал предоставит лучшую гарантию взаимодействия между странами с целью поиска справедливости для семей погибших. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек, все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа. Большинство жертв – подданные Нидерландов.
Эхо Кавказа. Новости.
В США родственники пассажиров сбитого над Украиной малазийского «Боинга» подали в суд на бывшего замминистра обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Игоря Гиркина, известного под псевдонимом «Стрелков». Иск подан от имени родственников 18 жертв, пишет газета «Телеграф». Они обвиняют его в организации обстрела пассажирского самолета. По их мнению, «Стрелков» отдал приказ, содействовал и или подстрекал к совершению этого действия и или вступил в заговор с теми, кто запустил ракету или ракеты. Кремль и СЦИ называются участником преступления. По их мнению, ракета, которая сбила «Боинг», была доставлена на территорию Украины из России. Сумма иска – 900 миллионов долларов. Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за предложение направить конституционные поправки президента Петра Порошенко о децентрализации страны в Конституционный суд. В соответствии с проектом поправок, специальный закон будет регулировать особенности местного самоуправления в районах, которые удерживаются пророссийскими сепаратистами в Донецкой и Луганской областях. Выступая при представлении поправок в Верховной Раде, Порошенко заявил, что не может быть и речи о предоставлении особого статуса Донбассу, как об этом написали некоторые СМИ.
Этот конституционный законопроект не предоставляет и не может позволить, вопреки тому, что некоторые СМИ сообщили сегодня, никакого особого статуса для Донбасса. Это понятие просто не существует. Законопроект предусматривает только возможность специфической организации местного самоуправления в административно-территориальных единицах Донецкой и Луганской областей, которые должны быть приняты отдельным законом.
Порошенко представил законопроект в парламент 15 июля после того, как оказался под давлением западных лидеров в отношении предоставления самоуправления в рамках Минских соглашений о прекращении огня, согласованных в феврале. Пророссийские сепаратисты настаивали на том, чтобы особый статус регионов, которые они контролируют, был упомянут в Конституции Украины. Порошенко категорически отверг, что поправки ведут к федерализации Украины, и страна останется унитарным государством. По его словам, любые попытки сепаратизма будут пресекаться властью президента. Украинская военнослужащая Надежда Савченко, обвиняемая в России в убийстве журналистов в Донбассе летом прошлого года, обратилась к генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну с просьбой повлиять на российское руководство, чтобы обеспечить ей нормальные условия судебного разбирательства. В частности, она просит перенести рассмотрение уголовного дела в суд в Москве. Обращение Савченко опубликовал в Фейсбуке адвокат Марк Фейгин. В документе сообщается, что город Донецк Ростовской области, куда Генпрокуратура направила материалы дела в отношении украинской военнослужащей, является главным центром и перевалочным пунктом для переправки российского оружия и пророссийских сепаратистов в Донбасс. Савченко считает, что находящиеся там люди могут представлять угрозу для жизни членов ее семьи, которые хотят присутствовать на суде. Она отмечает, что ее адвокаты постоянно получают угрозы от сторонников самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В начале июля Следственный комитет переквалифицировал обвинение Савченко на более тяжелое. Если раньше украинскую военнослужащую обвиняли в причастности к гибели российских журналистов в Донбассе летом прошлого года, то теперь ей вменяется непосредственно убийство.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В парламенте Грузии готовятся принять специальную резолюцию по поводу последних событий в селах Хурвалети и Титулыбани, расположенных вдоль границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Речь идет о недавнем переносе российскими пограничниками разделительной линии вглубь территории, подконтрольной грузинским властям. Правда, парламентские большинство и меньшинство пока не могут прийти к единому мнению по тексту будущей резолюции. Тем временем, поводом для разногласий между правящей коалицией и оппозицией сегодня стало еще одно событие – появление у Хурвалети и Титулыбани российских военных и представителей де-факто властей Южной Осетии. Тему продолжит Звиад Чидлишвили.
Вооруженные люди в военной форме, которые появились на так называемой границе со стороны самопровозглашенной республики Южная Осетия, сразу же попали в объективы камер грузинских журналистов, дежуривших по эту сторону разделительной линии. Силовики, многие из которых скрывали свои лица под масками, друг с другом говорили на русском и не шли на контакт с журналистами. Позже к военным присоединился представитель цхинвальских властей Роберт Газаев. Он снял грузинский флаг, который позавчера на месте снесенного баннера с надписью «Республика Южная Осетия» установили грузинские журналисты и, аккуратно свернув его, забрал с собой. Попутно Газаев обратился к журналистам и призвал не нарушать границу, так как в противном случае будут приняты соответствующие меры. Появление российских военных и представителей юго-осетинской стороны на территории, которую еще до выходных контролировали грузинские власти, вызвало новую волну недовольства в Тбилиси. А для бывшей правящей партии «Единое национальное движение» этот факт стал еще и поводом для очередной порции критики в адрес власти. Так депутат от ЕНД Нукзар Циклаури заявил, что руководство страны проводит капитулянскую политику.
Еще вчера была встреча Абашидзе Карасина, а уже сегодня какой-то Газаев с какими-то российскими военными наносит оскорбление грузинским журналистам, гражданам Грузии. А государство в это время ничего не делает, чтобы защитить наше национальное достоинство и наших граждан. В условиях нынешней власти опасность грозит всему нашему государству. Чем скорее это правительство лишится власти, тем скорее Грузия вернет достоинство и тем скорее сможет отвечать на вызовы врага так, как полагается государству.
Заявил Циклаури. Недовольство действиями российской и юго-осетинской сторон не скрывали и депутаты от правящей коалиции. В то же время вице-спикер парламента Манана Кобахидзе посоветовала оппонентам не поддаваться излишним эмоциям.
Излишняя агрессия, излишний ажиотаж, который, к сожалению, устраивают некоторые политические силы, могут содержать в себе опасность. Потому мы должны прагматично, осторожно, целенаправленно и по-деловому приступать к решению этих вопросов.
Заявила Кобахидзе. Между тем, подобные разногласия во взглядах помешали сегодня парламентским большинству и меньшинству приступить к работе над резолюцией по последним событиям у административной границы. Депутатам от «Грузинской мечты» не понравился текст резолюции, подготовленной нацдвижением. В документе под длинным заголовком о переносе оккупационными силами Российской Федерации линии оккупации вглубь неоккупированной территории Грузии, помимо всего прочего, говорится о необходимости созыва заседания Совбеза ООН и отказа от формата Абашидзе-Карасина. Ожидается, что депутаты приступят к работе над общей резолюцией в начале следующей недели, когда свой вариант подготовит «Грузинская мечта». Тем временем косвенную вину за происходящее на бывшую правящую партию сегодня возложил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По словам главы правительства, именно необдуманная политика предыдущего руководства принесла тот результат, который сегодня имеется. Гарибашвили призвал политических оппонентов не мешать и подчеркнул, что власти страны сделают все для деэскалации напряженности в регионе.
В отношении России мы проводим максимально осторожную и конструктивную политику. Но главное, мы никогда не смиримся с оккупацией наших территорий. Это наш принципиальный подход, который никогда не изменится. Мы никогда не пойдем ни на какие компромиссы, которые бы касались нашей Абхазии и нашего Самачабло.
Подчеркнул Гарибашвили. Однако снизить очаг напряженности в регионе грузинским властям пока не удается. Сегодня вечером специальное заявление распространил МИД Грузии, осудив военные учения в оккупированной Южной Осетии. Официально Тбилиси назвал маневры провокацией, нарушающей суверенитет и территориальную целостность Грузии. Напомню, масштабные артиллерийские учения российской армии начались накануне в ряде субъектов Северного Кавказа. Кроме того, они проходят и на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса. Продолжим тему в рубрике «Голоса». Наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева спрашивала мнение людей на улицах, как власти должны реагировать на скандал вокруг границ.
Как вы считаете, что нужно предпринимать властям, если на границе сносят знаки?
Ну, я бы стрельнул тех, которые снимают эти знаки. Просто выстрелить в них. Пускай в ногу. И все. А что с ним еще делать? Они же будут знать уже. Потом мы никак не реагируем, и ничего хорошего не получается. Если мы не будем реагировать, они будут эту границу переносить и переносить все вглубь и вглубь.
Конечно, надо реагировать. А как же иначе? Реагировать надо, но какими методами, вот самое главное, как реагировать. А так оставить вообще без внимания, считаю, что это неправильно.
Адекватно нужно реагировать. Нужно сносить ихние пограничные знаки. В случае чего применить силу, чтобы неповадно было доблестным грузинским войскам. Вот и все. Если уже дипломаты не помогают, то надо будет воевать, будем воевать. Если уже дипломаты ничего не могут сделать, нам не впервые не привыкать к таким вещам. Хотя против войны.
Закрывать глаза на них, мне кажется. Мы больше ничего не можем сделать, чтобы не провоцировать ничего, потому что опять крайними останемся мы. Если мы опять что-нибудь предпримем, мы опять останемся крайними. Мне кажется, что просто надо закрывать на такие вещи глаза. Это нехорошо, но другого варианта я не вижу. Мне кажется, что они из мелочи могут раздуть там, ну, может быть и конфликт, не знаю.
Ну, как реагировать? Ну, естественно, отрицательно они будут реагировать. А как может нормальный человек и нормальная власть реагировать на то, что сносятся государственные знаки, которые определяют границу, государственную границу Южной Осетии? С другой стороны, надо Грузии просто прекратить вот эти всякие провокационные действия и сесть за стол переговоров и признать Южную Осетию как независимое государство. И после этого отпадут все и вот эти и вопросы, и дела. Конечно, надо восстановить эти знаки государственной границы.
То, что они будут провоцировать, это, ну, понятное дело.
Как вы считаете, что нужно предпринимать государству, когда на границе сносят знаки указательные?
Не знаю, мне кажется, что какая-то силовая реакция в ответ на это, какое-нибудь усиление, укрепление пограничников, это приведет к ненужной эскалации. Ну, можно сделать какое-нибудь заявление, осудить, высказаться, что-нибудь такое. Ну, не больше, мне кажется. Но не терять бдительности.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Продолжаем нашу программу. Агентство по конкуренции Грузии приняло решение оштрафовать операторов топливного рынка на общую сумму в 55 миллионов лари. Сообщение об этом было опубликовано сегодня на сайте агентства. Компании обвиняются в нарушении закона о конкуренции. Эксперты говорят о противоречивом характере принятого агентством решения и предсказывают тяжбы в судебных инстанциях. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
8 месяцев агентство по конкуренции проводило исследование рынка нефтепродуктов. В ходе проверок была изучена документация объемом в 15 тысяч машинописных листов, а само заключение состоит из 1100 листов. Об этом на специальном брифинге для журналистов заявил глава ведомства Георгий Барабадзе.
Агентство по конкуренции пришло к выводу, что на протяжении 2008-2014 года на топливном рынке постоянно нарушались принципы конкуренции. В частности, имело место создание препятствий для осуществления импорта и производства нефтепродуктов. Также зафиксировано наличие договорных цен. Исходя из вышесказанного, основные бизнес-субъекты рынка будут подвергнуты соответствующим санкциям. В рамках законодательства мы не имеем права говорить обо всех деталях заключения, так как оно содержит коммерческую тайну. Хочу напомнить, что в компетенцию агентства входит выяснение обстоятельств, не являются ли цены договорными, а не контроль над ценообразованием.
Заявил Георгий Барабадзе. В перечне компаний, подвергнутых административным взысканиям, Сукар Джорджия, Галф, Ромпетрол, Весол, Лукойл, то есть все крупные операторы рынка нефтепродуктов. Еще 22 мелкие компании, сотрудничавшие с гигантами, оштрафованы на символические 200 лари. Руководитель общества защиты прав потребителей Бекхак Эмулария выразил надежду, что решение агентства приведет к снижению цен на топливо.
Я противник санкций в отношении бизнеса, однако и предприниматели должны уважать права потребителей и не заниматься грабежом среди бела дня. Картельный сговор, имеющий целью получения дополнительной прибыли, изобличен. 22 сотрудника ведомства в круглосуточном режиме изучили все детали рынка. Разумеется, есть ожидание, что решение будет обжаловано в суде, однако должен сказать, что заключение агентства обосновано очень весомыми аргументами. На очереди исследование еще нескольких сегментов экономики, где существуют обоснованные подозрения в картельном сговоре.
Заявил Бекхак Эмулария. В свою очередь, экономический эксперт Геохухашвили полагает, что решение агентства не только не приведет к снижению цен, но и, напротив, способно спровоцировать их рост. Потребитель в любом случае выйдет проигравшим, считает эксперт.
Даже если компании уплатят штраф в полном объеме, это все равно ляжет на плечи потребителей, так как компании как-то должны компенсировать такие гигантские издержки. Закон о конкуренции принят в 2014 году, и непонятно, почему компании обвиняются в нарушении закона, начиная с 2008 года, ведь в те времена нацдвижение сформировало другие правила игры на рынке. Со стороны агентства гораздо разумнее было бы в целях превенции оштрафовать бизнес-операторов на символические суммы и ограничиться строгим предупреждением. Это позволило бы наладить сотрудничество с компаниями и стабилизировать рынок. Теперь все переходит в конфронтационный режим, в котором не будет победителей.
Заявил Геохухашвили. Подвергнутые санкциям компании пока не комментируют ситуацию. Как заявляет председатель Союза импортеров нефтепродуктов в Грузии Ивано Фралашвили, несомненно, компании воспользуются предоставленным им правом и обжалуют решение агентства в суде. Свое мнение высказал и премьер-министр Ираклий Гарибальди. Гарибашвили. Это выполнение одного из наших обязательств, взятых нами в рамках ассоциации с ЕС. Правительство не намерено вмешиваться в этот процесс. Мы сделаем все, чтобы способствовать развитию здоровой конкуренции на рынке, заявил премьер. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Прокуратура Грузии признала менеджера тбилисского ночного клуба «Витамин» Лику Кикиани потерпевшей. Она обвиняет нескольких полицейских в применении силы по отношению к ней и нанесении словесных оскорблений. Подробности у Серго Бригвадзе.
Я рада статусу потерпевшей. Еще один шаг вперед. Это сообщение, оставленное Ликой Кикиани на своей страничке в социальной сети Facebook, уже прокомментировали около 20 человек. В основном люди подбадривают девушку и желают ей удачи в борьбе со служителями правопорядка, нанесшими ей, как она утверждает, физические и словесные оскорбления. Сама Лика вполне может стать символом борьбы с полицейским произволом в Грузии, поскольку она из числа тех немногих людей, которые открыто бросили вызов своим обидчикам. Лика уверена, что все складывается в ее пользу.
Свидетели произошедшего со стороны защиты полностью опрошены. На основании их показаний прокуратура признала меня потерпевшей. Я не думаю, что меня могут лишить этого статуса.
Говорит Лика. Однако все же говорить с уверенностью об этом адвокат молодой девушки Леван Вебхадзе пока не решается.
Как пояснил в своем заявлении прокурор, полученных на этом этапе доказательств хватило для того, чтобы признать Лику Кикиани потерпевшей. Но я хочу отметить, это не значит, что кому-нибудь будут предъявлены обвинения, поскольку процессуально, согласно закону, отменить постановление прокуратуры о присвоении статуса потерпевшей возможно, если не будут выявлены виновные лица.
А выявить их будет не так уж и просто, поскольку в Министерстве внутренних дел факт применения силы в отношении Лики Кикиани отвергают. Хотя это никак не повлияло на решение прокуратуры начать свое расследование. Свидетели со стороны защиты уже допрошены. Все протоколы допросов и другие материалы дела прокуратура готова передать обвинителям. Однако Лика Кикиани и ее адвокат отказались сегодня знакомиться с этими материалами, как говорит Леван Вебхадзе, по причине перегруженного графика.
Мы перенесли на понедельник, на 20 июля, рассмотрение материалов по этому делу. Мы ознакомимся с показаниями свидетелей, узнаем, кто именно был опрошен и какие следственные действия были осуществлены со стороны прокуратуры, которая обязана проводить своевременное и объективное расследование подобных дел. Если будут какие-либо замечания, мы их озвучим. Но на этом этапе мы можем только приветствовать действия прокуратуры.
Между тем, статус потерпевшей дает Лике Кикиани право опротестовать в вышестоящей инстанции решение прокурора, если тот отменит ее статус. А как заявляет сама Лика, она будет до последнего доказывать виновность полицейских, причинивших ей физический и моральный ущерб в ночь на 7 июня на территории Черепашьего озера. Имена этих людей ей пока неизвестны, однако она подробно описала внешность 7 служителей порядка. В случае, если стороне обвинения удастся доказать причастность полицейских к избиению молодой девушки, им грозит тюремное заключение сроком от 8 до 15 лет. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Прошла половина лета, но пик летнего курортного сезона в Абхазии еще впереди. В нынешнем году за все постсоветское время он обещает быть рекордным по наплыву отдыхающих. Сегодняшний собеседник нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария – министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкия.
Когда я вошел в кабинет министра по курортам и туризму Абхазии Автандила Гарцкая, с которым мы накануне договорились об интервью, он разговаривал с кем-то по телефону, убеждая собеседника, что надо сейчас принять срочные меры для ускорения продвижения на пешем переходе на погранпосту ПСОУ с российской стороны. Не прерывая разговора, он жестами пригласил меня посмотреть на монитор стоявшего перед ним компьютера. Монитор показывал картинку в режиме онлайн перехода на ПСОУ. Такие же картинки, благодаря установленным на границе веб-камерам, можно наблюдать сейчас и в ряде других властных структур Абхазии. Это позволяет, как говорится, держать руку на пульсе того, что там происходит. Когда же я поинтересовался, как, собственно, можно влиять на ускорение перехода, министр ответил, что если скапливается слишком большая очередь, то можно обратиться к российской смене пограничников, проверяющих паспорта, с просьбой ускорить этот процесс. На пешем переходе границу пересекает по-прежнему в разы больше людей, чем на автомобильном. Запущенная недавно вновь электричка «Адлер-Гагра» 3 пары в день чуть уменьшила нагрузку на эти переходы, но это все же капля в море. Кстати, многие мои знакомые задаются вопросом, а почему нельзя задействовать для пешего перехода и старый мост, который уже немало лет не функционирует? Это разгрузит действующий в значительно большей степени, чем электрички. Сидя с министром, мы разговариваем о нынешнем рекордном курортном сезоне и перспективах развития туризма в Абхазии. Какой максимум туристов за год может принять сегодня республика? Автандил Гарцкий рассуждает.
Июль, август, сентябрь. 4 месяца. Ну, мы 1 месяц уберем и посчитаем 3 месяца полной загрузки. Понимаете, да, что такое полная загрузка? Это когда турист уехал и в тот же день поселился другой человек, без промежутка. 14 тысяч у нас пансионаты, дома отдыха, гостиницы, и около 30 тысяч частный сектор. Давайте возьмем лучший вариант, и у нас с вами 45 тысяч мест. Сколько мы получим за 100 дней лета? В среднем 10 дней люди отдыхают. Получается что? 450 тысяч человек. Вот я округляю это немножко. Получаю около 500 тысяч.
В советские времена, по данным Автандила Гарцкая, Абхазия ежегодно принимала 1,5 миллиона отдыхающих, а мне так кажется, что и вдвое больше, но точный подсчет был затруднен, так как и тогда многие квартироздатчики укрывали свои доходы. Помню, руководители АССР говорили, что судят о наплыве отдыхающих по количеству продаваемого хлеба. Но в те времена не был развит так, как сегодня, экскурсионный туризм, ведь все последние годы однодневных туристов, отдыхающих в Сочи, границу с Абхазией пересекает раза в 3-4 больше, чем тех, кто отдыхает в Абхазии стационарно. А нынче, как говорит Автандил Гарцкая, за первое полугодие число однодневных экскурсантов превысило в 4 раза прошлогоднее.
Представьте себе, в 2014 году автобусов на этот период было 548 экскурсионных, в этом году было 1838. Разницу чувствуете, да? Теперь микроавтобус. В прошлом году было 422, а в этом году было 2951.
В общем, нынешний год будет годом испытания Абхазии на туристоемкость. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
И живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Слушайте во второй части нашей программы. Почему затянулся суд в Абхазии по поводу убийства российского бизнесмена Сергея Климонтовича и его знакомой? Что стоит за планами строительства в Цхинвали храма Русской Православной Церкви? И, как всегда, по четвергам у нас рубрика «Панорама на волнах Эхо Кавказа». Вспомним, что происходило в странах Прибалтики 75 лет назад. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Тбилиси 21.30», в Сухуми Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Ущерб от наводнения в Тбилиси в ночь на 14 июня, учитывая строительство зоопарка в новом месте, достиг 200 миллионов лари, или свыше 88 миллионов долларов. Об этом рассказал вице-мэр грузинской столицы Дмитрий Кумсишвили, сообщает портал «Грузия онлайн». Вчера мы встречались с экспертами Всемирного банка, которые представили первичную оценку нужд. Есть две цифры: ущерб, нанесенный стихией инфраструктуре и населению. Речь идет приблизительно о 70 миллионах лари. Однако, если мы сюда внесем и в том числе расходы на перенос зоопарка, сумма дойдет до 200 миллионов, сказал он. Представители погранслужбы самопровозглашенной Республики Южная Осетия сегодня появились близ села Хурвали Тигарийского района Грузии, который граничит с неподконтрольной центральной властям территорией, и сняли установленный у де-факто границы государственный флаг, сообщает телекомпания «Рустави-2». Грузинский флаг на пастбище села Хурвалети был установлен после того, как участники акции протеста «Грузинские журналисты» 14 июля демонтировали на этом месте опознавательный знак с надписью «Южная Осетия», который появился здесь 10 июля, сообщает «Спутник Грузии». В понедельник состоится встреча, этот вопрос обсудим там. Больше никаких комментариев не будет, заявил замруководителя Юго-Осетинской погранслужбы Роберт Газаев грузинским журналистам. По данным телекомпании, представители Южной Осетии предупредили журналистов о том, что за нарушением пограничного режима последует арест. Как заявил глава информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шалва Инукидзе по телефону телекомпании ИМЕДИ, грузинская сторона ждет официального ответа от цхинвальских властей по поводу происходящего. Указом главы самопровозглашенной Республики Абхазия Рауля Хаджимба от 16 июля 2015 года освобожден от занимаемой должности заместитель министра обороны Лаврентий Миквабия. Президент подписал распоряжение о увольнении Лаврентия Миквабия с должности заместителя министра обороны Республики Абхазия. Это связано с нарушением Лаврентия Миквабия положения закона о статусе военнослужащих, запрещающего участие военнослужащих в политической деятельности, сообщила пресс-секретарь главы республики Хебла Возба, отметив, что увольнение замминистра обороны продиктовано не его политическими предпочтениями, а исключительно буквой закона. Лаврентий Миквабия был участником подписания соглашения о создании блока оппозиционных сил Республики Абхазия, принятым лидерами политических и общественных организаций 14 июля 2015 года.
Новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Судебный процесс по убийству российского бизнесмена Сергея Климонтовича и его знакомой Оксаны Скоредновой в Абхазии, судя по всему, станет затяжным. К такому выводу подталкивает недавний самоотвод судьи Сергея Эксузяна. Продолжит тему наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Самоотвод судьи Верховного суда Сергея Ексузяна, который рассматривал дело об убийстве российского предпринимателя Климонтовича, возвращает этот процесс, который начался 14 декабря 2014 года, к его начальной точке. 23 судебных заседаний как не бывало. В абхазских СМИ появилось сообщение о том, что отставка судьи связана с истечением срока его полномочий. Но никто не сообщил о том, что заявление об отводе судьи Ексузяна было сделано за 2 дня до этого Генеральной прокуратурой Абхазии. 7 июля на очередном судебном заседании прокурор Уголовно-следственного управления Генеральной прокуратуры Лия Адлиба огласила заявление, где говорилось о том, что судья нарушил принцип состязательности сторон, ограничил государственное обвинение в праве предоставления суду доказательств. Он отказал гособвинению в удовлетворении ходатайства об оглашении показаний свидетелей, отказавшихся от данных ими ранее показаний. Без объяснения причин судья отказал и в ознакомлении с протоколом судебного заседания представителей потерпевшего и гособвинения, которые обращались к нему с письменным заявлением. При ведении процесса судья был некорректен и невежлив, неоднократно нарушал судейскую этику и умалял публично авторитет судебной власти. Прокурор заявила отвод судье Сергею Ексузяну и просила отвести его от рассмотрения данного дела. Заявление прокуратуры об отводе судьи полностью поддержал Артур Сиваков, адвокат Натальи Климонтович, жены убитого предпринимателя. Суд оставил заявление прокуратуры без удовлетворения и ничем не аргументировал свое решение. А 9 июля судебное разбирательство началось с заявления судьи Сергея Ексузяна о самоотводе в связи с тем, что 31 июля истекает срок его полномочий и нет возможности его продлить. Судебная коллегия посовещалась и удовлетворила самоотвод судьи. Новый состав суда должен быть сформирован в ближайшее время. Эта новость вызвала бурный протест обвиняемых, которые уже много месяцев находятся под стражей. Они спрашивали судью о том, зачем он начал вести процесс, если знал, что его полномочия истекают. Обвиняемый Хмаил напомнил судье о том, что закон позволяет ему завершить начатый процесс, даже в том случае, если срок его полномочий истек. Однако судья был непреклонен и свое решение не изменил. Когда этот процесс начнется снова, пока не знает никто. Правосудие отложено на неопределенный срок. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
К 2018 году в Цхинвале планируется построить храм Русской Православной Церкви. По информации российских СМИ, решение о строительстве храма было принято на встрече президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонида Тибилова с патриархом московским и всея Руси Кириллом 10 сентября 2014 года. В ходе той же встречи РПЦ предложила рассмотреть возможность совершения богослужений клириками Московского патриархата в населенных пунктах Южной Осетии, остающихся без пастырского попечения. В материале Мурата Гукимухова мнение югоосетинского священника Георгия Пухаева о распространении влияния РПЦ на землю, которую Русская Церковь называет канонической территорией Грузинской Православной Церкви.
Первый священник осетин Георгий Пухаев появился в Южной Осетии уже после начала грузино-осетинского конфликта. Он был рукоположен в русской зарубежной церкви, под окормлением которой Южная Осетия находилась до мая 2007 года. То есть до тех пор, пока не произошло объединение Московской Патриархии и русской зарубежной церкви. Южной Осетии, вспоминает Георгий Пухаев, не нашлось места в этом союзе. Единственная тому причина – позиция Московской Патриархии. Южная Осетия – это каноническая территория Грузинской Православной Церкви, говорит Георгий Пухаев.
Нас хотели передать в ведение Грузинского патриархата перерез всем тем ситуациям, обстоятельствам, которые сложились к тому времени благодаря деятельности Грузинской патриархии, ее националистической деятельности. Пришлось обратиться к церкви-сестре, которая к тому времени тогда еще имела общение евхаристическое, литургическое, зарубежная церковь, это греком-старостильником, именуем противостоящим, у которых до сих пор сейчас находится в ведении Южной Осетии.
Владыка, а что сейчас изменилось? Как можно объяснить, чем может быть мотивировано с точки зрения РПЦ ее присутствие на канонической территории ГПЦ?
Желание расширить свои территории, чтобы потом можно было в случае необходимости какие-нибудь ниточки воздействия иметь на ГПЦ.
Это должно каким-то образом увязываться с Тбилиси?
Всегда. Всегда любые вопросы увязываются с Тбилиси касательно положения Абхазии и Южной Осетии. Не надо быть наивными в этом деле.
Вы собирали православную паству Южной Осетии. И, в общем-то, куда вы ее повели, туда она и пошла. Ну вот часто возникают споры, в том числе в журналистской среде, особенно с абхазами. А почему вы не пошли по пути автокефалии?
По пути Акефали нужно было идти тогда, когда было бы в обществе и в руководстве политическом понимание этого. А этого понимания не было ни в обществе, ни в политическом руководстве. Так что вполне понятно. Один бы никакой депутат Акефали бы не пошел. Вообще, для такого маленького региона Акефали это невозможно.
Ну, Абхазы тоже небольшое государство.
Ну, а у Абхазов исторически было. Был период, когда у них была страна Акефали. Отталкиваться от этого не могут как-то еще более или менее поднимать данный вопрос, потому что прецедент исторически у них был. А вот можно говорить об автономии, но не об Акефали. Можно говорить, для этого нужно общее желание, общее глубокое понимание, историческое, духовное, нравственное, моральное. Ну, нет, там в Южной Осетии не было.
Я разговаривал со многими южными осетинами, да, и с религиозными, и с нерелигиозными, и все они говорят об одном. Бог с ним, пусть будет присутствовать у нас РПЦ, но при одном условии. Пусть они объявят, что не считают эту землю канонической территорией Грузинской Православной Церкви. То есть здесь начинается такой очень серьезный политический момент.
Это все уж навсего полемика и демагогия, если говорить конкретно. Это люди, тем более далекие от церкви, они политизируют данный вопрос. И дали ничего. Ну хорошо, объявили, что это не грузинская территория. Что дальше? Дальше что?
Это действительно вопрос, что дальше? Вот вы говорите 16-й год, может быть что-то изменится в 16-м году?
Ну вот до 16-го года, до Вселенского собора, который будет созываться, 8-й, вот только тогда уже решится этот вопрос. Потому что очень много спорных вопросов, очень много таких канонических вопросов и территориальных. Это и Южная Осетия, и Абхазия, это и Македония, и много других вопросов имеется.
Я слышал такую версию, что РПЦ может договориться с ГПЦ, что в связи с невозможностью окормления этой территории, грузинская церковь может передать эти земли под временное окормление РПЦ.
И как это будет потом дальше рассматриваться? Под временное окормление? До тех пор, пока забудутся то насилие, забудется то националистическая идеология, проповедь, действия грузинской православной церкви, что-то обратно потом под себя. Это какой-то, не знаете, как циничный торг это будет. Будем называть вещи своими именами. Циничный торг. Или, в конце концов, производится решение все православные по поводу тех действий, которые привели к таким вот казусом, таким вот разрушительным действием внутри самого православия, со стороны Грузинской церкви, будет осуждено, вот их национализм. Потому что винить в этом ни абхазов, ни осетин, Южную Осетию, никакого смысла не имеет. И Южная Осетия и Абхазия действовали так, как могли, чтобы хоть не сохранить себя как православный этнос, как православное общество. Грузинская православная церковь делала все для того, чтобы уничтожать православие и народ православный, как в Абхазии, так и в Южной Осетии. Ничего конструктивного, ничего позитивного за эти 25 лет не было, не предпринято. Не то, что даже желания не было с их стороны никакой. Постоянно велась дезинформация. Во всеправославном вселенском православии, для всех остальных православных церквей Востока, везде была дезинформация. Все хорошо, все спокойно, мы все контролируем, все у нас молятся, все у нас братья и сестры в равном достоинстве. Все это была ложь, циничная ложь. Московская патриархия все хорошо знает, она из политических выражений закрывала свои глаза. Понятно, есть некоторые нюансы, но, знаете как, все это довольно непонятно, не очень все политизировано, и со стороны выглядит все это цинично.
Это был Георгий Пухаев, епископ на покое Аланской епархии Греческого синода противостоящих. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Родственники обвиняемых в покушении на жизнь экс-президента Александра Анквап собрались 14 июля у здания Генеральной прокуратуры в Сухуми. Нужная газета уточняет, что поводом для митинга послужило письмо, направленное генеральному прокурору Алексею Ломе. В письме родные обвиняемых требуют привлечь к уголовной ответственности сотрудников правоохранительных органов, организовавших и участвовавших в пытках заключенных. Родные арестованных подчеркивают, что не преследуют цель оказать давление на суд, а лишь привлечь к ответственности тех, кто совершил противоправные действия в отношении их родственников. Алексей Ломе принял заявление и пообещал не оставлять это дело без расследования. С аналогичным письмом родственники обратились к президенту Раулю Хаджимба. Новое правительство создало систему, при которой все распоряжения и нормативные акты, принимаемые кабинетом министров, законопроекты, принимаемые парламентом, перед утверждением начали подвергаться экспертной оценке Министерства юстиции. Впервые в Абхазии стали говорить о формировании бюджета развития. Впервые мы начали создавать программы поддержки малого и среднего бизнеса, пишет Рис Маркадинджал на страницах газеты «Новый день». По его словам, ведется работа по снятию существующих административных барьеров в отношении бизнеса. Доходы Сретенского национального заповедника увеличились в 100 раз. Такого уж точно никогда ранее не было. На государственном телеканале увеличилось количество передач. Практически каждый день на АГТРК ведется прямой эфир. Появились итоговые новости. АГТРК начала освещать все злободневные темы. В новостях уже нет запретных тем. Запущен новый проект передача «Задай вопрос министру». И каждый желающий имеет возможность задать вопрос министру в эфире. До сих пор Абхазия еще не получила денежные средства по комплексному плану. И тем не менее, государство продолжает функционировать, отметил Рис Маркадинджал. Сухум убирают после наводнения. Газета «Акуа Сухум» сообщает, что сильные дожди в горах привели к разливу рек и сходу оползни 11 июля. Несмотря на то, что в самом городе ливня не было, в течение нескольких часов были подтоплены центральные улицы и набережная. МЧС Абхазии и коммунальные службы города, как только вода ушла, стали устранять последствия подтопления. У нас, к сожалению, нет таких сил, чтобы охватить весь город разом. Владельцы частных домов, торговых объектов сами своими силами делают уборку, моют прилегающие территории. Обычно в таких случаях горожане должны массово участвовать в проводимых мероприятиях. К сожалению, этого не происходит. Все ждут, когда работники коммунального управления сделают все необходимое, подчеркнул мэр столицы Адгурхаразия. Он заверил, что работы в авральном режиме продолжатся на всех улицах до тех пор, пока не будет наведен порядок. Государственная инспекция по маломерным судам в Гагарском районе состоят на учете 467 плавательных средств. В летнее время их владельцы нередко нарушают правила безопасности морского движения. В связи с этим в Гагарском районе проводятся рейды по проверке правомерности работы владельцев маломерных судов. Ни для кого не секрет, что в предыдущие годы у нас бывали несчастные случаи с летальным исходом. Во избежание подобных ситуаций мы будем регулярно проводить рейды. При выявлении нарушений у нас есть право изымать те или иные водные средства передвижения, сказал заместитель главы администрации Гагарского района Таймураз Хижба. В мае в Гагарском районе создано отделение милиции по водному транспорту, в обязанности которого входит пресечение всякого рода нарушений безопасности морского движения. В Ткварчале с утра 16 июля местные жители ищут медведя, спустившегося с гор в город. Директор НИИ экологии Академии наук Абхазии Роман Баб в интервью Абхазии Информ заявил, что причины появления в населенном пункте медведя могут быть разные. Созревшие алыча, которые любят полакомиться местные медведи. Популяция медведей в Абхазии в последние годы растет. Специалисты связывают эту тенденцию с сокращением числа опытных охотников. Абхазия – страна, где разнообразная флора и фауна. Увеличение поголовья зверей в местных лесах говорит о благоприятной экосистеме. Наид Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Доступность за физической средой. Фотовыставка с таким названием открылась сегодня в молодежном интегрированном клубе, функционирующем при ассоциации «Аника». Экспозиция подготовлена в рамках совместного грузино-шведского проекта «Accessibility». Тему продолжит Анастасия Славинская.
Стойкость его внутреннего мира проверена на прочность 380 вольтами, читаю на аннотации к фотографии. На фотографии красивый мальчик 10 лет с аккуратными чертами лица и глазами мягкого болотного цвета. Взгляд уверенный, пытливый. Смотря на портрет Гоги, так зовут мальчика, и представить-то сложно, что ему пришлось пережить. Будучи из многодетной семьи, Гога пытался самостоятельно заработать. Как мог, собирал и сдавал металлолом. Однажды его внимание привлек металлический столб, который, как выяснилось, находился под высоким напряжением. Гога получил тяжелейшие ожоги. В больнице, которая находилась в 40 минутах езды от села, в котором он проживает, врачи поставили ему неутешительный диагноз. Мальчику ампутировали обе руки и ухо. Координатор проекта Accessibility Майя Берадзе говорит, что Гога, несмотря ни на что, не потерял веры в лучшее. По ее словам, он с оптимизмом смотрит в будущее и мечтает стать полицейским, когда вырастет. Всего в рамках проекта было подготовлено 8 грузинских и 14 шведских фотоисторий. Недавно, продолжает Берадзе, в Грузии побывали герои фотопортретов, сделанных в Швеции. Они – люди, которые доказывают, что желание плюс работоспособность и сила воли позволяют людям выйти за рамки ограничений. И Гога смог убедиться в этом лично, говорит координатор проекта. Если вы просмотрите шведские фотоистории, вы поймете, что эти люди очень успешны в своей стране. Они смогли сделать многое для того, чтобы изменить отношение общественности к людям с ограниченными возможностями. Гога был рад возможности пообщаться с героями шведских фотоисторий, которые приезжали в Грузию. Эти люди его удивили и вдохновили. Он, например, был удивлен, что человек, у которого нет ноги, управляет самолетом. Это вселило в него оптимизм. Он верит, что сможет когда-нибудь стать полицейским. Впрочем, для того, чтобы мечты детей с ограниченными возможностями в Грузии стали сбываться чаще, в стране должно многое измениться. Ирина Инасаридзе, директор ассоциации «Аника», не понаслышке знает о том, как трудно приходится не только самим людям с ограниченными возможностями, но и их родным. Теперь уже в далеком 1997 году Инасаридзе с единомышленниками основала эту ассоциацию. Они, родители детей с ограниченными возможностями, тогда были убеждены, что достаточно будет вывести детей на лечение за границу, как недуг исчезнет. Осознание того, что это не болезнь, а состояние, с которым придется жить всю жизнь, пришло позже. Со временем они узнали и о том, что этим состоянием нужно учиться управлять, искать к нему особый подход. Сейчас, спустя почти 20 лет, Инасаридзе делится опытом с другими. По ее словам, одной из самых острых проблем остается несовершенная система инклюзивного образования. Дневной центр, функционирующий в ассоциации, часто заменяет ребятам школьное обучение. Впрочем, говорит Инасаридзе, это не может быть полноценной альтернативой. Да, здесь ребята в течение дня находятся под присмотром специалистов. Их обслуживает адаптированный транспорт, и они получают определенные знания и навыки. Однако все это не может заменить им тот опыт, который они могли бы приобрести в школе, считает Инасаридзе. Школьная среда, школьные отношения – это другое. Мы не хотим, чтобы наш центр был ее альтернативой. Мы часто просим родителей перевести их в школы, которые расположены ближе к нашему центру, для того, чтобы наши специалисты могли приглядывать за ребятами там. Дело в том, что в самих школах недостаточно необходимых ресурсов. Родителям приходится находиться там до окончания занятий. Это же, в свою очередь, не позволяет им работать. Сейчас в центре числится около 50 бенефициаров. Некоторые из них присутствовали на открывшейся сегодня выставке. Среди них, например, 35-летний новичок Рома, который все еще продолжает учиться писать и читать. Стеснительная Саламе, закончившая специальные кулинарные курсы. И Эка, которая недавно сменила статус бенефициара центра на его сотрудника. В этом центре, говорят ребята, они чувствуют себя как дома. Впрочем, хочется верить, что когда-нибудь им будет так же комфортно и в мире, который находится за дверями центра. Фактически, лишь единицам удается начать самостоятельную жизнь. Недавно из центра были отчислены 3 бенефициара, говорит Инасаридзе. Они были трудоустроены. И это, по мнению директора ассоциации, и самое большое вознаграждение за их старания. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Ну а сейчас рубрика «Панорама». 14 июля исполнилось 75 лет с того дня, как в Латвии, Литве и Эстонии одновременно прошли парламентские выборы, изменившие судьбу этих стран. Победу на них одержали просоветские силы. И через несколько дней новоизбранные парламенты обратились к Москве с просьбой о принятии прибалтийских стран в состав СССР в качестве союзных республик. К тому времени на территории Латвии, Литвы и Эстонии уже находились советские войска. В странах Балтии лето 40-го года считают началом одного из самых трагических периодов истории трех государств и их народов. В России же до сих пор ряд историков и политиков полагают, что присоединение, может быть, и не было полностью добровольным, однако об оккупации трех стран говорить нельзя. Что же происходило в Прибалтийском регионе 75 лет назад, рассказывает корреспондент русской службы «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Наша семья была...
Вот хроника событий лета 1940 года в Литве. 14 июня СССР направляет республике ультиматум с требованием сменить правительство и открыть границу. 15 июня правительство условия ультиматума принимает, и Красная армия входит в Литву. Президент Антанас Сметона бежит в Германию. 1 июля. Новое литовское правительство Юстаса Палеckisa объявляет о проведении через две недели выборов в парламент, Народный сейм Литвы. Местная компартия, тогда это 1500 человек, выходит из подполья. Кандидаты на выборы отбирались в соответствии с квотой. Кроме Союза трудового народа, никакие другие организации не были допущены. На одно место претендовал только один кандидат. 11 и 12 июля. Советские власти проводят аресты деятелей предыдущего правительства и депортируют некоторых из них, несмотря на то, что Литва тогда еще формально была независимым государством. 14 и 15 июля. Выборы. Каждому избирателю после голосования ставят штамп в паспорте. Результаты объявляются еще до закрытия избирательных участков. Согласно им, явка 95%. Союз трудового народа получает 99% голосов. Большинство документов уничтожаются вскоре после выборов. Сохранившиеся показывают, явка действительно была высокой, но очень многие бюллетени были признаны недействительными, потому что избиратели их уносили, повреждали, оставляли пустыми или портили антисоветскими лозунгами. Новый парламент Литвы, избранный таким способом, созывается 21 июля и единогласно голосует за присоединение к СССР. 3 августа 1940 года Литва становится 14-й республикой Советского Союза. Могли ли в тогдашней Европе маленькие страны строить собственную судьбу? Говорит депутат Европарламента в свое время первый руководитель независимой Литвы Витаутас Ландсбергис.
Судьба балтийских стран не была в их собственных руках. Захват их готовился заранее. Советские генштабы печатали военные карты уже в 1938-1939 году, на которых наши страны обозначались как Литовская ССР, Латвийская, Эстонская. Наперед, чтобы потом не перепечатывать. По этим картам готовить все передвижения войск. Как сильные мира всего распоряжаются соседями. Пакт Молотова-Риббентропа, которого Гельмут Коль называл чертовским пактом. Это был дележ народа и их территории. Прежде всего, Литва оставлена Германии, а Латвия, Эстония и Финляндия для Советского Союза. Но потом они переиграли, поменяли за спинами, конечно, нашими Литву, которая перешла в будущее владение Сталина, на польские области, хотя балтийские страны пытались как-то отговариваться. Советы были откровенны, и Молотов сказал эстонскому министру иностранных дел абсолютно просто: «Нам нужен выход в Балтийское море». Не вынуждайте нас применить силу. Сталин обыгрывал еще карту восточных областей вследствие польского вторжения. 19 лет были отделены. Литва всегда мечтала получить обратно собственную историческую столицу, Вильнюс. Так что тут был дополнительный соблазн. Хотя, когда Гитлер предложил выступить против Польши, Литва отказалась быть союзником Гитлера.
Продолжает историк Альгимантас Каспаравичус.
Я бы не сказал, что позиция Литвы в те годы была абсолютно пассивной. Но после того, как вся геополитическая картина Центральной и Западной Европы разрушилась, вот тогда разрушилась и литовская государственность. Германия начала свою военную кампанию в середине 40-го года, когда уже пала Голландия, Бельгия, когда пал Париж, на следующий день пала Литва. Вообще, геополитическое влияние Франции на стабильность Европы в те годы было очень существенно, и, по сути, все новые государственные образования, которые возникли после Первой мировой войны, держались только из политического мира, который был достигнут в 1919 году на Парижской мирной конференции. Пока эта система работала, была и литовская государственность. Система разрушилась, исчезла и Литва.
И вновь вопрос к профессору Ландсбергису. Прокомментируйте мнение некоторых историков, в частности, из России, что СССР был вынужден присоединить Прибалтийские республики, потому что в противном случае они бы воевали против Москвы на стороне Гитлера.
Можно всегда что-нибудь придумать в оправдание агрессии. То же самое было с Финляндией. Напали под предлогом, что она нападает на Советский Союз. Но Финляндия не была руководима сумасшедшими. Ну вот так обвиняли, недружественное вооружается. Поэтому надо изменить строй на первом захваченном куске. Там объявили Финляндскую Народную Советскую Республику. Иначе бы финны напали на Ленинград или еще куда-то. Говорить можно что угодно. Жаль вашего историка.
Член Европарламента Витутас Ландсбергис.
Это был материал корреспондента Русской службы «Радио Свобода» Ирины Петерс. Вы слушали рубрику «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До встречи.